Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая будет посвящена финансовому кризису. У нас в гостях все православные. Юрий Владимирович Кузнецов, экономист, Дмитрий Иванович Рублев, историк, в том числе автор статей по истории христианского анархизма в России. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Финансовый кризис. Вообще, когда человек думает, чему уподобить Бога, то я бы сказал, многие, наверное, готовы уподобить его деньгам, золоту. Ну, скорее все-таки именно деньгам, финансам. Вот. Потому что непознаваемость финансов, она, наверное, меньше, чем непознаваемость Создателя, но она все-таки чрезвычайно велика. Наверное, в связи с этим мой первый вопрос, ну, экономисту Юрию Владимировичу, и, наверное, он будет у нас главным отвечающим за все плохое, что происходит в последние недели. Он такой. Финансовый кризис произошел где-то там, за семью морями, за Атлантикой, докатился до Европы. Вроде бы он происходит в России, если три раза останавливают торги на товарно-сырьевой бирже, хотя я думаю, что православному человеку понимать, что такое товарно-сырьевая биржа и что такое торги и как их останавливают, это просто даже нельзя. Тогда вопрос, почему в России про финансовый кризис как-то, ну, насколько я понимаю, не очень говорят, и в общем, никто не паникует, и, ну вот нету такого, как в Америке. Как вы скажете, почему?
Ну, я бы назвал несколько причин. Вот, прежде всего, я должен сказать, что и в Америке про него стали говорить, как говорят, не прошло и полгода. Точнее, не прошло и больше, чем год. Начался кризис в прошлом августе. Вот, собственно, про него говорили специалисты, и то не все. И говорили они в основном, ну, это пустяки, мы сейчас переживем это все, перетопчемся, и все будет хорошо. Вот. И, собственно, говорить по-настоящему начали, ну, вот только этой осенью, то есть спустя год с лишним. Вот. Неудивительно, что у нас про это заговорили еще позже. Вот. Дальше, почему у нас все-таки меньше про это говорят? Ну, трудно судить, меньше или не меньше, но все-таки для наших сограждан финансовая система гораздо больше удалена от их повседневной жизни, чем это вот имеет место в случае рядового американца или даже европейца. Потому что, ну, простой американец, у него обязательно там, скорее всего, у него есть кредитная карточка, скорее всего, он он купил свой дом или квартиру в кредит, и, следовательно, он является должником по закладной. Вот, и у многих есть накопления, сбережения, которые как-то лежат в банке или крутятся на бирже. Вот, поэтому, естественно, для американцев все это как-то быстрее и сильнее их затрагивает. Вот, но массового простого человека это по-настоящему затрагивает не тогда, когда рушится биржа или что-то подобное, а тогда, когда начинается безработица, спад производства, когда начинается увольнение, когда ему становится труднее что-то купить, у него падают доходы. И это пока еще не началось в полной мере, ни у нас, ни, кстати говоря, и в Америке. Поэтому вот все только начинается.
А начнется?
Да, сейчас уже всем очевидно практически, что начнется, что будет то, что экономисты называют рецессией, то есть спад производства, закрытие каких-то производств, банкротство фирм, производителей, не только банков там или каких-то финансовых компаний, но и тех, кто занимается, собственно, производственной деятельностью в сфере услуг, в сфере строительства, промышленности, вот, и, соответственно, будут сокращения, увольнения, падение доходов.
То есть это и в России будет?
Да, это, в общем-то, если судить по тому, что говорят люди между собой, то, в общем-то, это уже потихонечку начинается.
Я так надеялся. Хорошо, тогда, Юрий Владимирович, давайте определим цену вопроса, если можно так выразиться. Потому что что может ли что-то сделать средний житель России,
А я бы сказал, что все жители России в этом смысле средние. Человек получает свою зарплату, свою пенсию, ну, скажем так, от 5 до 30 тысяч в среднем. Вот. И, ну, как, вот вы ему пообещали, что будет очень плохо. Что он может сделать, кроме того, чтобы пойти и выпить валерьянки? Вообще может что-то или это... как несчастье, предсказанное в Евангелии. Вот просто лечь головой к эпицентру и тихо отползать. Есть куда отползать? Есть пространство для маневра? Или только молиться и все?
Ну, я бы сказал, мои слова предыдущие не нужно воспринимать как там битье в вечевой колокол, потому что такая рецессия, такой спад, это, в общем-то, в современных рыночных экономиках, в которых вот современная финансовая система, это достаточно, ну, такое регулярно встречающееся дело, и при этом, в общем-то, в большей или меньшей степени это затрагивает многих, но по-настоящему тяжело и плохо, становится довольно небольшой части людей. Это не то, что было у нас там, в 92-м году, когда был развал системы, обвал всего, чего только можно, ну, или, по крайней мере, значительной части экономики, и крушение традиционных способов экономической деятельности. Вот ничего такого сейчас не будет.
Но это ведь не очень по-христиански, я прошу прощения, то есть, как человек, надеющийся остаться в большинстве, это скорее хорошая новость. Но и во времена Спасителя большинство жителей Палестины жили довольно сносно, это был средний достаток, заработок от 1 до 5 серебряников в день, соответственно, считаем, переводим. 1 это у подёнщика, 5 это у плотника, у столяра. Вот. Но ведь Спаситель, смотрите, Евангелие дает совершенно искаженную в каком-то смысле картину мира, потому что там все время про бедняков, их было немного, там все время про, извините, женщин легкого поведения, но и их было немного. И в этом смысле Спаситель, он такой немножечко, ну, не скажу, странный человек, но он все время берет явления пограничные, вот как сейчас принято говорить, маржинальные. В бизнесе, если я не ошибаюсь, маржа – это доход вот, между тем, что было и что приплыло. Вот. А Спаситель говорит о маргинальных людях, которые вот в период таких экономических кризисов им хуже всего. То есть он обращается к меньшинству в этом смысле и говорит большинству, что он будет его большинство судить в зависимости от того, каково будет меньшинство. Как вот с точки зрения экономиста такая интерпретация Евангелия?
Ну, с точки зрения экономиста, мне кажется, что здесь слишком много экономики, потому что все-таки для Спасителя, если брать вообще евангельские критерии, то главным критерием является не богатство или бедность, а праведность, готовность идти за своим Спасителем. Вот, и в этом смысле я бы не стал увязывать это так уж жестко с материальным положением. Но если возвращаться к нашей повседневной жизни, то я думаю, что человеку, ну, первое, что нужно, не нужно впадать в панику, не нужно думать, что вот придет какой-то другой спаситель, и сейчас меня спасет. Вот, а это очень для современного человека, это очень такая распространенная болезнь. Вот, раз, значит, вот там рынки рухнули, то есть мамона меня кинул, дай-ка я пойду вот кесарю или фараону поклонюсь, да, и он меня спасет. Вот это вот и есть, на самом деле это и есть господствующая психология современного человека вот в такие экономические кризисы. Вот, и очень важно ей не поддаваться.
Говорил Юрий Кузнецов, вы слушаете, напоминаю, «Радио Свобода».
В это воскресенье, 5 октября, в час дня, в программе «Общественное мнение» мы будем говорить об отношении россиян к моде и о том, что такое мода с точки зрения социолога. В гостях у «Радио Свобода» Александр Гофман, профессор МГИМО и Высшей школы экономики, доктор социологических наук, завсектором социологии и культуры Института социологии РАН. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете, напоминаю, «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения. Она посвящена финансовому кризису. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, в моменты кризиса люди обращаются к фараону. Я прошу прощения, процитирую фразу из интервью одного православного иерарха. Буквально вчера на пресс-конференции он сказал, что государство российское должно вмешаться в финансовый кризис, оказать финансовую денежную поддержку экономическому финансовому сектору для того, чтобы этот кризис преодолеть. Если я правильно понял, речь идет о том, что в России должен быть реализован такой же план вливаний в экономику, какой обсуждался и, если я правильно понимаю, все-таки принят в Америке. Как вы, Юрий Владимирович, напоминаю, наш сегодняшний гость, эксперт Юрий Кузнецов, как бы вы оценили успех возможный всех этих мер?
Ну, мы, во-первых, можем уже легко видеть их успех. Вот вчера, собственно, после того, я напомню последовательность событий. В понедельник Палата представителей отвергла проект этого закона о так называемом спасении экономики. Финансовые рынки упали сильно, там рекордное падение. Потом в течение недели чуть-чуть подросли показатели этих финансовых рынков. Но вчера после принятия этого нового закона все-таки его приняли, и эти рынки скатились еще ниже, чем упали в понедельник. Или, по крайней мере, до тех же самых уровней. Разные индексы там по-разному, но примерно туда. Вот. Собственно, и у нас точно так же. У нас был вот пакет мер экстренной помощи на прошлой неделе, пораньше. Вот он отработал у нас, подпрыгнули рынки аж там чуть не на 30%, на 20 с лишним процентов индексы. Вот сейчас пришлось останавливать торги вот вчера, потому что индексы скатились почти туда же, откуда они отпрыгнули. Вот, собственно, это рынки показывают, так сказать, как участники рынков, то есть люди, которые профессионально занимаются оценкой будущего, а финансовые спекулянты – это люди, которые профессионально занимаются угадыванием будущего.
То есть это что, гадатели?
Ну, это не гадатели.
Они... Нет, если гадатели, их надо побить камнями, Библия запрещает.
Они не пользуются магией.
А.
Вот, они пользуются интуицией и какой-то информацией. Они пытаются угадать. Так же, как мы, там, не знаю, идя в магазин, мы пытаемся угадать, в каком магазине мясо дешевле. Да, вот тем же самым они занимаются. Вот, так что, скорее всего, ни к чему, никаких серьезных улучшений из этого не будет. И можно понять, почему не будет. Потому что все эти кризисы, такого рода кризисы, связаны с тем, что в предшествующий период времени очень много людей приняли ошибочные решения по поводу инвестиций, по поводу покупки, по поводу работы и так далее. Ну, предпринимательские решения. Очень много накопилось ошибок. И кризис – это просто процесс ликвидации ошибочных решений.
То есть это наказание... Это наказание тем, кто не брал благословение духовного отца на предпринимательские решения, наверное, да?
Ну, знаете, если как бы взять благословение, а потом делать глупости, то, в общем, все равно наказание тебя постигнет. И здесь я хотел вернуться к тому, что сказал уважаемый наш епископ, а также к тому, что до этого говорил архиепископ Кентерберийский, который, когда английское правительство запретило так называемые короткие продажи на рынке, я не буду говорить, что это такое, да, вот запретило, вот, то архиепископ Кентерберийский сказал, что он поддерживает решение британского правительства о запрете коротких продаж. Ну, как бы вот, с чего он знает там о коротких продажах, и епископское ли это дело вообще судить о таких вещах. Вот. Но он, тем не менее, это говорит. К сожалению, наша церковь в новое время настолько отделена от государства и от всего остального, что люди очень часто в церкви считают своим спасителем Христа, а выйдя за церковный забор, тут же начинают искать спасение у фараона.
Говорил Юрий Кузнецов, у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Насколько я понимаю, кризис последний возник исключительно в финансовой области, то есть в области кредита. Но, ну так, обобщая, будем считать, что все это кредитные деньги, не первичные. И если мы возьмем священные тексты, что Ветхий Завет, что Коран, то там к этому делу относятся очень-очень подозрительно к кредиту. Вы мне говорили, что, кажется, в Италии в 13 веке кредит легализовали. Но вот в 18 веке, когда появился математический анализ, Один ученый просто так на досуге подсчитал, что если бы Иуда вместо того, чтобы вешаться на осине, положил 30 серебряников под какие-нибудь жалкие 3% годовых в банк, то к тому времени его богатство было бы больше, чем совокупный валовый продукт всего человечества.
Спасибо, Олег Юрий Владимирович.
Знаете, значит, это очень большой, действительно, большая тема. Но, скажем, мне приходилось читать специальные труды богословские на тему проценты Библии, проценты католической церкви, проценты протестанства. Вот, значит, что касается до античных, до средневекового периода, то, в общем-то, есть основания считать, что запрет на ростовщичество, библейский запрет, это был запрет на, скажем так, потребительский кредит бедняку, который в тяжелом положении. Это не запрет на вложение денег в бизнес. Более того, в других местах Библии легко видеть, что, в общем, никакого отрицательного отношения к бизнесу, а бизнес это всегда использует кредитные средства. Нигде этого нет. То же самое можно сказать о католической средневековой церкви, о схоластической доктрине, которая опиралась на, в том числе на мнение Аристотеля о том, что деньги бесплодны, поэтому нельзя брать процент. Вот. Но это опять же, понятно, что этот запрет не распространялся, например, на вложение на паи, которые вкладываются в коммерческое предприятие. Вот. Никто из католических богословов не думал такое ограничение накладывать. Вот. Поэтому это вот отрицательное отношение к кредиту со стороны традиционной церкви и со стороны христианской или иудео-христианской традиции во многом преувеличивается.
Спасибо. На звонок из Белгорода Майя Юрьевна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Моя фамилия Селянина. У меня вопрос, значит, ну, не о противопоставлении материального или духовного, потому что я думаю, что союз или здесь неуместен, а, скорее всего, и материальное, и духовное, потому что материальное бытие, оно предполагает, наверное, какую-то среду обитания достойную. Ну, вот вопрос у меня как специалиста. По текущим делам, скажите, пожалуйста, вот Советский Союз был демонтирован как государство. Гегемон партии как бы тоже упразднен. При этом образован такое объединение, как Союз независимых государств. Вот с точки зрения политического и финансового менеджмента, что это за система управления при военном решении вопросов внутри этого объединения государств, а также вот такая ситуация по валютному коридору и искусственному банкротству экспортирующих предприятий. То есть не если это передел экономический при сохранении политической системы. И
понятно.
Второй вопрос.
Да. Да-да.
У меня всегда три вопроса. Второй вопрос по беззаконию. Вот это тоже система управления, модель управления, при которой приказы или руководящие материалы министерств отменяют конституцию, принятую народом, или законы, принятые Госдумой, избранниками народа. То есть делается это на уровне министерств. Вот эта самая модель сегодня у нас сохранилась.
А третий вопрос?
Так, а третий вопрос к вам, Яков Гаврилович. Скажите, пожалуйста, научные репрессии по религиозной символике. То есть темы древнегреческих событий. Вот насколько это широко известно общественности, в том числе по репрессиям, по темам теософии, по Аристотелю, по Гегелю, которыми обосновал господин Ульянов идеологию коммунизма. Спасибо.
Спасибо, Марья Юрьевна. Про репрессии я просто не очень понял. Владимир Ильич обосновывал свои поступки, насколько я понимаю, благом народа, как он его понимал, и к Аристотелю это все отношение не имело. Значит, распад СНГ, Майя Юрьевна, давайте, вы не первый раз нам телефонируете, давайте договоримся так. Распад СНГ, СССР, СНГ это все-таки достаточно фиктивная вещь. В конце концов, это же не первое крушение, которое было в истории. Был Вавилон и пал, разошлись языки. И это универсальная матрица для всех попыток людей решить свои проблемы чрезмерной централизацией. Решить свои проблемы, создав единое некоторое общежитие, в надежде вот создать такой кооператив вот на шестую часть земли. И мысль о том, что объединившись вот так, вот будет лучше. В противовес этому Библия, мне кажется, говорит, что дело не в том, сколько людей мы объединим, а в том, во имя кого мы их объединяем. во имя процветания, во имя Божие, во имя любви к ближнему. Это все очень разные имена. И поэтому союз, напоминаю, не просто советских, но социалистических республик, скорее всего, был обречен на крушение, потому что под социализмом понималась система, ну, как бы сказать, ну, эта система репрессировала православие. Эта система уничтожала честных, благородных, порядочных людей. Имела ли она тогда, с точки зрения высшей силы, скажем так, право на существование? У нас, напоминаю, в гостях Дмитрий Иванович Рублев, историк. С вашей точки зрения, не экономиста, а историка, нынешний финансовый кризис имеет какие-то другие причины, кроме сугубо вот саморегуляции в экономике?
Ну, с моей точки зрения, современная экономика очень во многом напоминает мыльный пузырь. Скажем так, слишком большие средства находятся в секторах, которые можно назвать в какой-то мере виртуальными. Скажем так, современный финансовый сектор далеко не всегда связан с реальным производством, и с этой точки зрения он очень уязвим. Собственно, я не финансист, поэтому, может быть, мой взгляд покажется несколько дилетантским, ну, ради бога. Но дело в том, что в Америке, насколько это известно через СМИ, весь кризис имел начало, скажем так, с искусственного раздувания цен. Первоначально цены на нефть, цены на недвижимость и так далее. Здесь, мне кажется, проблема в том, что современная экономика слишком виртуальна, слишком виртуальна. Если мы обратим внимание на то, какие сектора очень часто становятся в нашем обществе нерентабельными, скажем так. Ну, сельское хозяйство, да, но это сектор, который является, в общем, основой для существования человечества. И опять-таки, с точки зрения христианина, безусловно, именно этот сектор нуждается в очень серьезном внимании в наше время. Если мы вспомним, где создавались, так сказать, общины христианских анархистов, толстовцев, это сельскохозяйственный сектор. Видимо, в ходе кризиса стоит обращать внимание людям не на виртуальные какие-то области, а на области непосредственно осязаемые, связанные с потреблением, связанные с их действительной жизнью.
Спасибо. Говорил Дмитрий Иванович Рублев, историк. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена финансовому кризису. То, что говорил Дмитрий Иванович, напомнило мне призыв Спасителя бежать в горы из полей и огородов, то есть от реального куда-то в заоблачные выси. Но давайте мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине 6 горняков погибли в результате аварии на шахте «Дуванная» в городе Суходольск Луганской области. В забое произошел внезапный взрыв метана. В Кирове около 200 пострадавших в результате политических репрессий провели митинг с требованием вернуть полагающиеся им льготы, отмененные в 2005 году распоряжением властей. В Москве сегодня проходят массовые акции, посвященные 15-й годовщине событий октября 1993 года. В Ингушетии подорвано взрывное устройство возле здания ФСБ в городе Малгобек. Пострадавших нет. Официальные данные о количестве погибших в результате терактов в Цхинвале будут обнародованы в понедельник, заявляет российское военное командование. Подтверждено, что среди семерых погибших начальник штаба миротворческих сил в Южной Осетии Иван Петрик. В Париже открылся европейский саммит, посвященный финансовым проблемам. Конгресс США Джордж Буш, президент США Джордж Буш подписал принятый Конгрессом законопроект, содержащий комплекс мер по спасению финансовой системы страны. На юго-востоке Турции в столкновении с курдскими сепаратистами погибли 15 турецких военнослужащих, убиты свыше 20 боевиков. В Ираке американские военные уничтожили члена группировки «Аль-Каида», подозреваемого в организации терактов, застреленный в Багдаде Махир. Ахмад Махмуд Аль-Зубейди подозревается также в причастности к похищению и убийству 4 российских дипломатов в 2006 году. Власти Пакистана заявили, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате ракетного удара американской авиации в районе на границе с Афганистаном. Военные США эту информацию не комментируют. Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что проведет консультации о роспуске Верховной Рады 7 октября.
Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, посвященная финансовому кризису. Мы слегка разогрелись и, по-моему, уже начинаем накаляться. Я могу говорить только за себя, конечно, но когда я слышу про сельское хозяйство, мне делается дурно, потому что христианство изначально городская религия. Христианство распространялось по городам. Само слово «паганус», то есть «язычник», в античном мире, в греко-римском, обозначало прежде всего сельского жителя. И когда христианство, начиная с IV века, активно пошло в деревню, начались проблемы, потому что в городе человеку легче выбрать и приход, и храм, и найти литературу. А по деревням, ну, это как сейчас. В основном наши сельские батюшки либо живут впроголодь, либо некоторые сами вкладывают еще какие-то свои деньги в жизнь прихода, ищут каких-то благодетелей. А в результате в деревне храм стоит, а народ не очень идет, потому что некогда, работать надо. И вообще Господь нам не пашет ничего. Вот, поэтому отождествлять христианство, духовное совершенство, процветание с сельским хозяйством, это все-таки не столько, мне кажется, христианство, сколько такой руссоизм, возвращение в 18 век. И в любом случае, я, наверное, спрошу все-таки экономиста. Вот призывы вернуться к сельскому хозяйству ассоциируются ведь у историка не только с Львом Толстым, с Ганди, но они ассоциируются и с Гитлером, они ассоциируются со многими тоталитарными режимами 20 века. Вот давайте-ка, ребята, то есть индустриализация само собой, но идеал жизни – это сельская жизнь, здоровые, упитанные, молоком пахнут. Как в современном мире реально преодолеть финансовый кризис и изменить систему, просто вот сдув виртуальные области экономики и расширив сельское хозяйство? У нас ведь с 2006 года в мире больше людей живет в городах, чем на селе. Хорошо ли это? Может быть, попросить назад вернуться?
Ну, я бы... Это очень такой многосоставный вопрос. Вот, по поводу сельского хозяйства, вы знаете, ну, все-таки современное сельское хозяйство, которое мировое, мировая система сельскохозяйственная. А говорить о сельском хозяйстве отдельной страны уже давно нельзя. Это общемировая система, она построена во многом на индустриальных уже принципах, а не общинных, или общинные принципы приспосабливаются к индустриальным. И она, собственно, построена так, чтобы постоянно приводить к повышению производительности труда, а значит, приводить к повышению, грубо говоря, заработной платы тех, кто там работает. И взять просто так радикально... Да, и эта система, естественно, обслуживается финансовой системой. Их нельзя разрывать. Это основано на международной торговле, на системе переработки этой сельскохозяйственной продукции. Вот, поэтому просто так вот взять и сдуть одно, раздуть другое, ну, во-первых, не получится, а во-вторых, если слишком сильно давить, то это просто может означать голодную смерть для миллионов людей, которые заняты в современном сельском хозяйстве, и которые вне этой системы просто не имели бы этих доходов. Им бы пришлось самим себя кормить кустарным образом. Скорее всего, они бы себя не прокормили.
Дмитрий Иванович, что будем делать?
Ну, а что касается давить, это несколько преувеличено. Вот. У нас традиционно, когда говорится о каких-то, так сказать, социальных проектах, всегда тогда имеется в виду, что есть некие власти, кто этот проект делает. Ну, некий фараон, скажем так. Я имею в виду немножко другую. Речь идет о некой общей направленности, которая, безусловно, в данной ситуации могла быть актуальной. Да? И скорее об усилиях, так сказать, снизу, но не столько по возвращению в сельское хозяйство, хотя это тоже в какой-то мере необходимо, сдувать, так сказать, город не нужно, это глупо. Речь идет о скажем, о некоем возвращении к общинному способу производства. Но к общинному способу на основе, возможно, каких-то новых технологий, новых форм организации труда, безусловно. Здесь можно ориентироваться и на некоторые западноевропейские проекты такого рода. можно назвать общину Нидеркауфунген Германии, которая в течение, так сказать, нескольких десятков лет довольно неплохо работала в этом направлении. В какой-то мере испанский Мондрагон, хотя здесь очень сложно, опять-таки.
Ну, Мондрагон — это католический кооператив, немецкий, который вы назвали, он имеет какую-то религиозную огласку?
Религиозную, насколько я знаю, нет, скорее политическую. Вот. Но политика и религия, они в каких-то моментах, это все-таки мировоззрение, да? Мировоззренческий подход, поэтому здесь нечто близкое, на мой взгляд. Можно вспомнить, опять-таки, если уже говорить о мерах в отношении кризиса, можно вспомнить опыт движения католических рабочих в США, тех же христианских анархистов, которые создали более 180, так сказать, стали 180 домов, где оказывалась поддержка тем, кого считали, так сказать, обездоленными, бездомными и так далее, но при этом не давали, так сказать, им быть именно иждивенцами, а совместно с ними, так сказать, работали в условиях общины, и сельскохозяйственные кооперативы также создавались, и многие другие вот подобные вещи.
Говорил Дмитрий Рублев, на звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Хотелось пошутить. Классики говорили, что самая глубочайшая в мире пропасть — это финансовая пропасть, и в нее можно падать всю свою жизнь. И хотел бы спросить, скажите, почему вот у нас, ну, доллар был несколько лет назад около 33 рублей, да, сейчас он там 23-25 рублей, но цены, независимо от этого, у нас только поднимаются. Нефть была там 150 рублей совсем недавно, сейчас она 90 рублей, даже 89, а цены на горючее все равно поднимаются и никогда не опускаются в России. Может быть, потому, что у нас экономисты все учили еще с политэкономии социализма, как бы доказывали, что при капитализме идет жестокая эксплуатация человека человеком, а при социализме совершенно все наоборот. И скажите, почему у нас при такой огромной общине еврейской, допустим, не разрешают устраивать кибуцы? И скажите, почему кризисы не влияют ни на мормонов тех же, вот, и не на арабских крестьян. Спасибо.
Спасибо, говорит Дмитрий Рублев.
Значит, по поводу кибуцев, я сам знаю один факт. Некоторое время назад, год-два, по Москве был один кибуц, о нем была информация в интернете, но, к сожалению, так сказать, я лично его не нашел, например. Вообще, мои друзья, исследователи коммунитаризма и, скажем так, социальных проектов в духе общин, задавали вопрос в свое время представителям движения кибуцев из Израиля, которые проводили конференцию на Украине, почему вы не устраиваете такое что-то в других странах. На что те отвечали: у нас движение чисто израильское, оно ориентировано на Израиль, да, на организацию общин там. Мне кажется, это некоторый ответ вот на такой вопрос.
Спасибо. Юрий Владимирович, на самом деле этот вопрос, по-моему, мучает каждого. Почему доллар растет или падает, нефть дорожает и дешевеет, а цены только вверх? Это во всем мире или это чисто российская специфика?
Ну, вы знаете, во всем мире, можно сказать, что во всем мире, потому что курс доллара – это относительная цена одной валюты в другой. Это просто относительная цена валюты. Они относительно друг друга могут колебаться по-разному, но при этом все валюты будут, каждая из них, покупать товаров все меньше и меньше. Потому что это инфляция, то есть раздувание денежной массы, которым занимаются все правительства мира.
Так. Ну-ка, значит, царство Кесаря, оно занимается раздуванием денежной массы.
Оно без этого не может сейчас существовать. Современное царство Кесаря выросло и смогло приобрести свою силу только благодаря, в том числе и благодаря возникновению современных финансовых систем, основанных на центральных банках и эмиссионном праве правительств.
А можно это назвать антихристовым явлением? Я прошу прощения за резкость формулировки. Я имею в виду, что не получается ли так, что мы взяли, отдали царству Кесаря вообще все? Вот, и в результате, короче говоря, вот в Америке создают так называемые гостеприимные дома, может быть, на русский перевести дома гостеприимства, hospitality houses, но это американское гостеприимство, потому что в Америке, видимо, гости понимают так: ты можешь здесь жить, но посуду за собой ты будешь мыть сам. По-российски гостеприимству какое? Дорогой гость, садись за стол, конечно, там посуду девочки я сама помою, никто ничего не трогает. И в результате у нас уход, скажем, за маргинальными людьми, выброшенными или выпавшими из социума, за бомжами, за теми же бродягами, он уход такой: команды на молитву все становятся, по команде потом едят суп, по команде получают одежду, которую принесли в храм. То есть человека превращают в ребенка. Это немножечко не то, что в Америке. А вам какая модель больше кажется перспективной в смысле помощи вот этим маленьким, несчастным, разорившимся людям, которых выбило из структуры, потому что где-то что-то сдувается? А, Юрий Владимирович?
Ну, вы знаете, я немножко залезу в историческую, так сказать, в чужую провинцию, все-таки вспомним, что идеология работных домов, которая возникла, и практика, которая возникла в Британии, она была как раз очень похожей на такую полуармейскую, полутюремную. И Бентам, собственно, один из идеологов развития этой системы, придумал паноптикум, то есть идея состояла в том, что в этих вот приютах должен осуществляться полный контроль за всем, что делает человек, туда попавший. Вот, так что это не наше, не русское изобретение.
Но оно христианское, там же ведь все это стояло на Библии, что, ну, особенно применительно к детям. Дети должны слушаться старших, бедные должны слушаться богатых, потому что если ты бедный, значит, ты не справился. А если я богатый, я успешен, значит, я должен дальше продолжать руководить. Разве не так?
Ну, если возвращаться, к Библии, а нормы в отношении благотворительности содержится в книгах Пятикнижья Моисея, прежде всего, то там не идет речь об армейской дисциплине, во-первых. Там нигде не говорится, что должны создаваться контролируемые начальством общины, значит, этих бедняков. Там речь шла о другом, о том, что если человек обеднел, во-первых, ему обязан богатый собрат предоставить кредит безвозмездный на прожитие. Ну, если надо, всегда можно найти соответствующие ссылки на Библию. Вот. И, кроме того, если человек попал за долги, попал во временное рабство, не больше, чем на 7 лет, то есть он должен отработать свой долг, то должен о нем заботиться хозяин или там временный начальник, как о члене своей семьи.
А тогда можно ли сказать, что когда правительство России и США и стран Западной Европы выдают миллиарды долларов банкирам, которые прогорели, потому что принимали, как вы выразились, неудачные финансовые решения, то это вот все прямо по книге Второзакония, это помощь человеку, который во время финансовых затруднений. То есть это по Библии справедливо и разумно.
Нет, конечно. Именно что там речь шла. В Библии был совершенно конкретный критерий того, что человеку надо давать безвозмездный кредит, и что его нужно вот именно обращаться так. Это если человек готов отдать в залог свою рубашку. Понятно, что банкиры, которые, профукали деньги своих вкладчиков, вот, они получали такие при этом гонорары за свою плодотворную, в кавычках, деятельность, что они отнюдь не вынуждены закладывать последнюю рубашку.
Говорил Юрий Кузнецов. У нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот считается, сейчас мы обсуждаем, что, ну, вот есть некая тонкая материя, моральные отношения, там, взаимоотношения. Ну, и вот есть, так сказать, насущная жизнь, то есть экономические отношения, вот, реальные. И они неким образом противопоставляются. Ну, вот оказывается, что особенно это видно в моменты кризисов, что удивительным образом вот экономические отношения, они в основе своей как раз и зиждятся на этих, так сказать, тонких моральных понятиях, да. В частности, сейчас вот что, так сказать, говорят, всем банкам не хватает, это, например, взаимного доверия, то есть такого понятия, как доверие морального, да. В связи с этим у меня вопрос. Вот, видимо, какие-то успешные экономические предприятия, вернее, экономические предприятия, они могут потерпеть неудачу, даже если в основе их какие-то морально здоровые отношения, да? Но как вы считаете, не является ли залогом любой успешной экономики, что в основе непременно должны быть, ну, так сказать, здоровые, нормальные, именно нравственные, моральные отношения? Спасибо.
Говорит Дмитрий Рублев.
Значит, если говорить о нормальных, здоровых моральных отношениях, безусловно, я с вами согласен. Другое дело, что в условиях рынка, скажем так, весьма близкого к термодинамическому движению атомов, весьма трудно поддерживать какие-либо вот именно рациональные моральные нормы. Дело в том, что здесь... Извините, оговорился.
Да, да.
катили бы справедливые моральные нормы. Дело в том, что вы должны реагировать на конкретные экономические вызовы, вы реагируете на конкуренцию. В этой ситуации мораль очень часто остается за бортом.
Скажем. Дмитрий Иванович, а можно я хоть модератор, но позвольте себе не согласиться? По-моему, я, правда, в рынке не участвую. Но, извините, по-моему, наоборот, именно в ситуации хаоса, вот то, что вы назвали термодинамическим движением, именно в ситуации, когда ничего не понятно, именно здесь надо не лгать, не врать, не воровать, ну, как бы вдвойне супротив обычного времени, то есть на автомате вести себя порядочно. Иначе ты и разоришься, и еще и человеком перестанешь
быть. Апостолом надо или, или получается. Это не всегда так. Тем более, если вы директор банка, или если вы руководитель фирмы.
Юрий Владимирович, безнравственность что, действительно? Чем безнравственнее, тем успешнее бизнес?
Ну, во-первых, я так не считаю. Вот. Во-вторых, если говорить о реальном рынке современном, да, невоображаемом, о том, который есть, он, конечно, никакой не свободный. Нигде свободного рынка нет. Вот. Он регулируемый государством. Вот. И, то есть он находится, в общем-то, под властью фараона.
И это неизбежно сказать, что... или как? А? Это неизбежно или...
Это отдельный вопрос. Вот. Но это факт. Скажем, если говорить о финансовых кризисах, то они, я уж тут открою секрет Полишинеля, значит, финансовые кризисы, то есть ситуация, когда вдруг обнаруживается, что масса людей делают, занимаются не тем, чем надо, приняли ошибочные решения, значит, они вызываются, ну, то есть это следствие предшествующего бума, подъема, а вызывается этот бум, то есть нарастание ошибочных решений, политикой государства, а именно эмиссионной политикой центральных банков. Именно это приводит вот к этим всем трагедиям и к тяжелому положению. Естественно, возникает вопрос, а морально ли такая система, при которой кучка бюрократов, ни за что не отвечающих, которые руководят правительством и центральным банком, своими решениями, своими попытками все везде порулить и все отрегулировать, безответственными, приводят к тому, что разоряется масса людей страдает, и от них не только богатые банкиры, а то есть самые простые и слабые люди. Вот. Вопрос о моральности этой системы я бы поднял, и я в этом смысле согласен с нашим слушателем.
То есть система аморальна?
Она аморальна, но элемент аморальности содержится не в том, что люди торгуют друг с другом и обмениваются результатами своего труда, а в том, что существуют отдельные люди или группы лиц, которые не хотят играть по-честному, по этим правилам, которые хотят использовать силу фараона для того, чтобы навязать свои правила и чтобы на это, так сказать, наживаться себе, там, своим, тем, кто к ним близок, или вообще тем, кто им симпатичен.
Спасибо, говорил Юрий Кузнецов. У нас звонок из Владимира, из Кемеровской области. Владимир, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте.
Да-да, алло, добрый вечер.
Меня слышите, да?
Да-да.
Вот я бы хотел задать вопрос вот такой, знаете... Сейчас, ну, вы, наверное, тоже понимаете, согласитесь со мной, что сельское хозяйство, сельхозпроизводитель у нас погибает, можно сказать. Нету его практически. Те национальные программы, которые правительство предпринимало, просто, ну, это все бесполезно, конечно. Этот кризис еще раз ударит, наверное, то, что банки, у нас и так кредитная система слабая, и налоговая система, она просто, я не знаю, умышленно это или неумышленно, но убивает сельхозпроизводителя. Я думаю, что если все так будет идти, через 3-4 года, через 5 лет у нас не будет уже и специалистов в сельском хозяйстве. Так вот, я вот и почему-то, вот, допустим, и православная церковь, верхушка, я имею в виду, патриарха, почему-то они как-то, опять скажете, что критикую, как-то они вот с властью вроде бы нормально, и на это же не смотрят, ведь погибает сельское хозяйство, погибает и Россия, правильно? Вот как вы думаете, специально это делается, что ли, или что? Вот как, я хотел спросить вас.
Понятно.
Может, что ли, предприниматься вообще вот? Иначе потом через год, через два это будет все поздно уже.
Говорит Дмитрий Рублев.
В отношении сельского хозяйства, я, знаете, преподаватель именно сельскохозяйственного вуза. Так вот, штука заключается в том, что я знаю, так скажем, из совершенно официальных источников, ситуация такая, что уровень заработной платы в областях, куда вот готовят специалистов по мелиорации, по другим по другим подобным специальностям, уровень зарплаты достаточно низок. Это, кстати, свидетельство того, что, так сказать, рыночная экономика, я не сторонник государственного вмешательства, повторяю, дело не в этом. Да, рыночная экономика в данном случае, она очень сильно ослабляет вот эти отрасли. Далеко не всегда... скажем, далеко не всегда рынок заинтересован в развитии производства в данной стране. Есть целые регионы, в которых производство закрывается, опять-таки, и здесь приходится идти тем же самым людям, живущим в этих регионах, видимо, против рынка, работать на самообеспечение региона, на самообеспечение, так сказать, себя самих, чтобы каким-то образом выжить. Опять-таки, принцип вот, общинного производства, он здесь может играть довольно серьезную роль.
Говорил Дмитрий Рублев, а мнение экономиста, с вашей, если можно, я вопрос слушателя разобью на два. Что здесь может сделать иерархия православной церкви, если она что-то может сделать? Ну, вот она обратилась к государству с просьбой выделить деньги финансовому сектору. Вот. И как вы оцениваете шансы такой вот попытаться возродить сельскохозяйственную, общинную именно экономику снизу? Ведь есть, скажем, пример, по-моему, госпремию дали колхозу, извините за выражение, которую организовал игумен Тихон Шевкунов, настоятель монастыря Сретенского на Лубянке. У него огромное сельское хозяйство в Рязанской области. Существуют до сих пор где-то старобрядческие какие-то небольшие такие общины. И в начале 90-х существует огромный, правда, не православный и, в общем, не христианский, под Минусинском такой фланстер общежитие колоссальное во главе с человеком, который говорит о себе как о мессии Виссарионе, и они пытаются себя обеспечивать самостоятельно. На ваш взгляд, это продуктивно? Вот меньше государства, вы сказали. Может быть, вот так вот и идти?
Вы знаете, я к таким экспериментам, да, что касается иерархии, я не уверен, что это дело церковной иерархии. Это, в общем, самодеятельность граждан должна быть. Вот.
По-моему, в Советском Союзе самодеятельность – это все, что плохо. Вот, ну, профессиональный оркестр – это хорошо, самодеятельный оркестр – ну, это так, дайте конфетку.
Ну, вот
Я просто хочу понять, вы с каким... Эмоциональным, с продолжительным.
Это собственная деятельность.
Ага.
Вот. А что касается сути дела, я, в принципе, к таким практикам отношусь скорее к симпатии, но я хочу, чтобы вот слушатели хорошо понимали, что это речь идет не столько о сельскохозяйственном производстве, сколько о восстановлении некоторой общины, живущей определенным образом жизни. Люди добровольно выбирают этот образ жизни, они договариваются между собой там, и начинают так жить. И сельскохозяйственное производство может здесь играть какую-то роль, но не более того. Рассчитывать, что эта система прокормит там, большую страну с городским населением, я бы не стал. Это хорошо для тех, кто этим занимается. Почему бы не стал? Потому что, вот, как правильно сказал Дмитрий, говоря об этой модели в целом, что идеально здесь было бы, если бы эти предприятия использовали некоторые новые передовые технологии. И тогда они хорошо будут...
Ну, это не некоторые.
Ну, да.
Что,
да.
Все?
Ну, все, что можно хорошего.
Да,
здесь.
Да, да, да.
Проблема в том, что все технологии современные, они капиталоемкие. А что значит капиталоемкие? Это значит, если у тебя нет больших своих сбережений, а их не будет у тех, кто приходит в эти общины, значит, придется брать в кредит. И значит, чтобы развивать эту систему массово, или вообще сколько-нибудь успешно, именно на основе передовых технологий, должна быть нормальная система кредита. И в этом смысле, да, выжить, наверное, так можно, но в долгосрочном плане рассчитывать, что таким образом там, большая часть населения страны или большая часть сельского населения сможет пережить любой кризис, на мой взгляд, это сильное преувеличение. Я имею в виду любой кризис в кредитной системе. Вот. То есть это имеет право на существование, и это, наверное, хорошо, но надо понимать ограничения этой модели.
Спасибо. На звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков Кротов. Низкий вам поклон за вашу сподвижническую деятельность и великолепнейшие передачи. Я вас очень внимательно слушаю, но звоню редко. Вы знаете, я вот очень сейчас внимательно смотрю за этой ситуацией. Я инвалид, пенсионер. В общем, ничего не работает. А самое главное, вы знаете, мы не верим в Бога по-настоящему. Никто.
А что бы изменилось?
А вы знаете что? Воровать бы не стали друг у друга, не стали бы ненавидеть друг друга. Ведь нас нас ненавидят за то, что мы есть. Понимаете, пенсионеры, инвалиды, лишний балласт, на который надо тратить деньги. Вот наш этот фонд социального страхования тоже закрывается. Значит, путевки там обещали по 122-му закону. Отняли машины у инвалидов, опорников. Ведь рождаются еще и дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Как они-то будут жить?
Спасибо, просто времени уже мало. Если можно, Дмитрий Иванович, вы вот говорили, но община — это хорошо для здоровых лбов. А куда вы денете людей, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас?
Ну, что касается людей, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас, это очень, я думаю, существенный и верный вопрос. Другое дело, что люди, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас, так или иначе, они в нынешнем обществе полагаются на помощь социального государства. Это государство демонтируется, скажем так, во многих странах мира в наше время. В этой ситуации налогоплательщики не могут контролировать это государство, согласитесь. Здесь так или иначе необходима перестройка общественной системы на основе тех принципов, когда рядовые граждане могут участвовать в принятии решений, формировании решений на всех уровнях жизни общества, в том числе формирование решений в области социальной поддержки. Конечно, очень модно говорить, что, так сказать, сейчас, что это государство вредно, непрогрессивно, его надо ликвидировать. Но, на мой взгляд, необходимо тогда формирование альтернативы на основе гражданского общества.
Говорил Дмитрий Рублев. Галина из Москвы, ровно 10 секунд.
Здравствуйте. Был такой замечательный человек, Игорь Леонидович Новосильцев, председатель фонда «Сеятель». Жил в Америке, но он русский человек из Калуги, и он был знаком с патриархом и так далее. Он всегда привозил в Москву и для военных городков, и для всех монастырей семена и цветов, и различных растений. Жива ли его традиция? Это был фонд «Сеятель».
Спасибо, Галина. И заключительное, наверное, тогда слово Юрию Кузнецову. Можно спастись путем привоза из Америки семян военные городки и монастыри.
Вы знаете, секунд. Гораздо больше можно спастись, чем апеллируя к фараону. Я соглашусь с предпоследним слушателем, что действительно не надо верить в фараона, а надо верить в Бога и изменять свою жизнь соответственно.
Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях был Юрий Кузнецов, экономист, Дмитрий Рублев, историк. Вел программу Яков Кротов. Сегодня, через буквально 9 минут, в программе Виктора Ерофеева будет тема «Бандиты». Обозреватель газеты «Совсекретная» Лариса Кислинская и писательница Татьяна Степанова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под завалом погибли 5 11
человек. Во время учебы никаких строительных.
Власти всячески стараются мотивировать людей в пользу
эстонского. Наблюдатели ЕС могут посещать зону, граничащую с Южной Осетией, проходя через три российские...
Пассажиры снимали борт обычным трапом, никакого пожара не было.
Члены царской семьи были реабилитированы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный.